Как-то нет, потому что это бегущий город, на нем Колумбия.
Но помимо этого инструмента некоторые настройки как самого фильтра, так и CPFSTEC, они еще выполняются в файловой системе проб. Там вот есть веточка SysNet и IPv4 для 4-й версии, IPv6 для 6-й версии. Там есть некоторые ручки, которые можно крутить. Если я не забуду, в свое время я про них тоже немножко скажу. Собственно, какие задачи решает IP-тейбл? В первую очередь, IP-тейбл — это фильтр, который работает на втором уровне в TCP IP, то есть это уровень IP. Табатом, который работает, но так как третий уровень тоже достаточно тяжелым, все используют, как правило, UDP или TCP, соответственно, ICMP для служебных сообщений, хотя сейчас появилось еще некоторое количество протоколов, которые пытаются внедрять. Вот. Ну, то есть третий уровень тоже достаточно стандартный. И на третьем уровне IP-тейбл тоже может работать. Вот что касается других уровней, тут все немножко сложнее. В принципе, есть некоторые подсветки до нижележащего уровня. Как минимум можно узнать некоторые характеристики пакетов, которые протаскиваются с первого уровня. Ну, в частности, например, MAC-адреса. Да, но как уже, по-моему, на первой или второй лекции IP-тейблс — это не инструмент, который фильтрует на первом уровне CPIP, для этого есть другие инструменты. Это ARP-тейблс и EB-тейблс. Вот, что касается более вышележащих уровней, то есть уровней приложений, тут все совсем грустнее, потому что IP-тейбл работает в терминах пакетов IP. То есть про то, что содержит в этих пакетах, в принципе, он может знать. Но так как у нас любое там, сообщение, которое уровень приложения, то есть там DNS-пакет, это такой запрос, он на самом деле может быть совершенно по-разному разбит на IP-пакеты, получить целостную информацию по соединению на уровне приложения IP-тейбл не может. Поэтому, в принципе, есть расширение, которое позволяет, например, искать подстройки в содержимом CPI-пакета. Но это не та ниша, где надо использовать. То есть если есть необходимость фильтровать пакеты на уровне приложения, то есть это надо ставить прокси, который понимает конкретно протокол уровня приложения, его может разобрать, и, соответственно, нужно закрыть фильтрацию, зависит от этого расхода. Но в то же время достаточно часто бывает, что некоторые взаимодействия по сети, которые у нас происходят, информация об этом взаимодействии ниоткуда, кроме как из пакетчатого уровня, получить нельзя. Ну, простой пример — это соединение по протоколу HTTP. Если кто не в курсе, там используется одно TCP-соединение для передачи команд управления, а данные передаются в другом TCP-соединении. И фаервол, чтобы пропустить это второе соединение, должен как-то разобраться в протоколе HTTP. Если мы хотим, чтобы он как-то сам смог это сделать, либо мы нужно пропускать, например, все соединения, потому что среди этих всех может быть соединение HTTP. Вот. Значит, в принципе, при помощи IP-тейбл можно без проблем Анатолий Федорович без учета состояния среды. У нас просто берем каждый пакет, сам себе оцениваем, мы решаем, прочитать этот пакет или нет. Существует ряд случаев, когда этого либо недостаточно, либо это очень неэффективно, и точно так же, как в IPFO есть сертификация, точно так же сертификация существует в IPTable, это довольно-таки честная система connection tracking. Про нее чуть позже мы тоже поговорим. Вот, какие еще задачи мы можем решать при помощи Firewall? Это вот, кто помнит, в первой лекции у нас там была титрация, что еще, изменение пакетов.
Фильтрация, направление, изменения.
Ну да, фильтрация, направление, изменения. Значит, ну вот про перенаправление чуть-чуть пока отпустим, потому что это, ну, скорее всего, тема следующей лекции. Вот. А что касается изменения пакетов, то IPTable, соответственно, мы видите соответствующие механизмы для этого, это называется Packet Manager. И точно так же в некоторой степени изменения, но уже, в принципе, связано еще и с маршрутизацией, это метод Address Translation, это NAT. Ну, собственно, что такое IPTable? Точно так же, как в IPTable, о котором мы уже говорили, IPTable у нас, в IPTable у нас все как бы логи, как фильтрации описываются при помощи набора правил. Правило у нас состоит из двух частей всегда. Первая часть — это мэтчинг, то есть условия, когда, в случае которого, при выполнении которых это правило срабатывает. И вторая часть — это таргет, то есть цель, но то, что делает это правило в случае установки условий. При этом надо отметить, что у нас цели бывают вообще на ряд двух видов. Это те цели, которые прекращают обработку пакета. Ну, самый простой пример — это вот у нас идет пакет, мы его посмотрели внимательно и решили, что не нужно нам. Надо его быстро отправить. Вот мы его отправляем в другую, то есть нам с ним ничего делать не надо. Вот. Помимо этого, там может быть ситуация, когда мы что-то хотим сделать с пакетом, но он нам еще будет нужен. Нельзя его просто так выкидывать. Но сам простой пример — это записать код. У нас тут прошел пакет. Если мы будем код записывать, что пакет прошел, и пакет будет теряться, это будет как-то бессмысленно. Вот, соответственно, часть правил она не прерывает выполнение фильтрации для текущего пакета, оставляет лучше. Надо сказать, что IPTable достаточно модный фреймворк, значительная часть функциональности, даже базы, которая уже в самом IPTable разработчика, она вынесена в отдельные системы небольшие. В отдельных коллективах называются модули. И, соответственно, достаточно часто, если мы хотим использовать некоторые условия или некоторые цели, нам еще необходимо явно сказать, что эти условия или цели относятся к какому-то модулю. То есть это в некотором смысле тоже характеристика правила, это модуль, который используется в некотором правиле. Все эти правила у нас нем очень много. И логика прохода квартиры по этим цепочкам, она, вообще говоря, нетривиальна. В частности, у нас может быть цепочка, одно из правил которых – это переход на другую цепочку. То есть, практически мы обрабатываем какой-то пакет и какую-то проверку вставлять в общую вот эту таблицу нам не хочется, потому что проверка достаточно сложная, она состоит там из 25 правил, и когда мы будем смотреть на состояние нашего фаервола, хотим посмотреть, какие там настроены правила, мы не поймем еще, где конкретно эта проверка. Такой ситуации очень хорошо эту проверку, то есть даже как в самом программировании выносят некоторые под алгоритмы в функции, здесь точно так же можно вынести какую-то часть карьеры в отдельную цепочку и вызывать эту цепочку из основной. Причем точно так же, как в программировании функцию можно вызывать неоднократно, точно так же здесь можно вызывать одну и ту же цепочку из различных мест. Это может быть достаточно удобно.
А если там есть ряд цепочек?
Насколько я понимаю, вот честно, я такого не пробовал, но в отличие от IPv4, в IPv4 нету, например, операции по условному переходу в Ubuntu. IPv4 в этом смысле намного более линейный, вот, несмотря на то, что там цепочек много. Поэтому, скорее всего, вызвать из цепочки себя саму не должно получиться, было бы очень странно. Вот, то есть так как в IPv4 у нас правило положенной цепочки обрабатывается по одному сверху вниз и работает стратегия first read. То есть если какое-то правило сработало и это правило то, что было в предыдущем у нас на TVNet, то есть завершающее, то это правило применится к пакету, и обработка пакета в данной цепочке прекратится. Соответственно, если это ломит, то тогда правило применится и будет применять следующее правило. Вот. Если же у нас одно из правил цепочки – это вызов другой цепочки, то, соответственно, правила из другой цепочки будут тоже применяться в нашем пакете по следующему. Что происходит, если правило, если ни одно из правил не применилось в обработке дошла до самого последнего, в пакете так ничего не произошло. Вот в случае, если это была ложная цепочка, то у нас просто обработка вернется в родительскую цепочку, с которой это должен был быть. В случае, если же это у нас одна из стандартных цепочек, то у цепочки есть такая характеристика, как политика по умолчанию, то есть что делать с пакетом, для которого не сработало ни одно из правил. И там может быть вердикт, как выпустят пакет, так и разрешить его движение системы. То есть это, в общем-то, то же самое, что ну, про пользовательские цепочки я уже сказал, из нас может быть вызов пользовательской цепочки, из пользовательской цепочки мы либо можем, либо может работать какой-то из правил в этой цепочке, и пакет отбросить, ну, еще какой-то, либо он вернется в родительскую цепочку. Также можно вернуться в родительскую цепочку при помощи специального вердикта, то есть на одном из слайдов, когда как раз закончить обработку в этой цепочке, вернуться в родительскую. Вот. Теперь начинается самое первое. я уже говорил, в текущих фильмах можно решать ряд задач. То есть это и фильтрация, и изменение каких-то полей макета, условно говоря. Это может быть трансляция адресов. Вот так как эти задачи, во-первых, достаточно специфически каждая сама по себе, и объединять их вот все вместе в одну большую таблицу, так как это сделано в IPv4, во-первых, не выгодно с точки зрения производительности, потому что вполне может быть, что у нас, например, одно из правил должно применяться только для входящих пакетов, для того, чтобы изменить какие-то адреса. Соответственно, зачем это правило вообще применять для исходящих пакетов? Не говоря уж о том, что можно, конечно, просто поставить одно из условий, что это пакет исходящий, но все равно держать одну большую таблицу с правилами может быть сильно накладно. Точно так же вот эти задачи, фильтрацию, трансляцию адресов, изменение пакетов, по-хорошему лучше несколько разделить. В том числе для того, чтобы заставить пользователя отдельно описывать трансляцию адресов, отдельно описывать фильтрацию, отдельно описывать изменение. В такой ситуации меньше шансов пользователя запутаться. Вот. Поэтому в IPv4 введено понятие таблиц. Существует 4 таблицы. Таблица список, которые описываются правильно выполняющие фильтрацию, таблица NAST, которая выполняет преобразование адресов, таблица MAML, которая происходит какое-то изменение полей пакета. И еще есть некоторая таблица ROM. Она вот появилась на самом деле не так давно, и она такая достаточно специфичная и практически никогда не пользуется. Пример, зачем она может быть нужна, я, наверное, чуть-чуть позже расскажу. Собственно, вот такая вот большая картинка, как все происходит в IPv4. Но на самом деле, если посмотреть, все более-менее просто. Вот в самом начале пакет нам существует где-то в сети. Он приходит к нам на сетевой интерфейс, и дальше проходит через различные цепочки. То есть вначале проходит через цепочки, которые называются прерутинг. Эти цепочки есть таблицы ROM, MAML и NAML. Соответственно, в таком порядке эти цепочки с таблицы он находится. После этого определяется, кому же предназначен этот пакет на будущем другому хосту, то есть мы должны его принять для локального процесса или передать дальше в сети. И в случае, если выходящий пакет у нас происходит в таком направлении, в таком направлении, да, после принятия решения о маршрутизации, срабатывает цепочки B. В случае, если это пакет назначен кому-то еще, срабатывает цепочки формах, после этого опять принимается решение, через какой исходящий интерфейс надо этот пакет отправить, и срабатывает цепочки по сути. В случае, если этот пакет используется от нашего процесса, который локально на нашей машине, то проходим мы вот это. То есть вначале объясняется вообще, куда адресован этот пакет, если его надо куда-то отправить, то проходит через вначале через цепочки out, потом через выясняется, через какой конкретный интерфейс его надо отправить, и проходит цепочки по сути. Тут как раз тот самый момент, про который говорил Гоша. Дело в том, что в документации, в последних примерах, где сказано, что, что у нас есть таблицы, в таблицах есть цепочки, вот эти вот стандартные. То есть таблицы РО, вот, ну, таблицы менеджмента, это прерутинг, аутпут и пострутинг, таблицы фильтр, это импульс, форма, фиалк и так далее. Это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, очень сильно путает, потому что понять, через какие таблицы, через какие точки, что проходит, ну, достаточно сложно. Вот Гоша предлагает такое понимание этой системы, что вначале у нас, во-первых, в случае, если это, скажем, неотходящий условий наказания процесса, проходит последовательно через цепочки природы разных таблиц, потом через цепочки разных таблиц. Кроме того, это значительно упрощает ситуацию с пониманием. И как бы потом объединяет вот эти вот вершины графа не по типу таблиц, не по имени таблицы, а по этому цепочку. С этим есть одна единственная проблема. Дело в том, что если мы создаем новую цепочку сами руками, ту самую пользовательскую, о которой я говорил, которую мы можем сюда перейти, мы ее создаем в рамках какой-то таблицы. И вообще говоря, в одну и ту же цепочку, которую мы сами создали, мы можем перейти, например, как если эта цепочка в таблице фильтров, мы можем перейти в эту цепочку как из цепочки input таблицы, так и из цепочки output таблицы. То есть на самом деле группировка. Нет, нельзя. Вот поэтому совсем забывать про то, что на самом деле цепочки с группировкой таблиц тоже нельзя. Это, так, знаете, я понял мысль Гоши, который пытался принести, спросил меня, так сказать, но вот совсем от этого отказаться тоже не получается. Теперь, значит, перейдем дальше уже к тому, что может делать в помощи ответа. Ну, во-первых, какие виды условий мы можем задавать, да? Можно задать достаточно условия протокол, при помощи, ну, к которому относятся данные антипакет, то есть протокол низкого уровня в модели системы. Можно достаточно условия использовать адрес, ну, диапазон адресов источника, адрес диапазон адресов назначения. Можно использовать имена интерфейсов, с которых пришел пакет или через который пакет уйдет. Тут есть один момент. Дело в том, что, например, имя output интерфейса до вот этого момента неизвестно. То есть в данный момент происходит принятие решения, через какой интерфейс будет отправлен пакет. Поэтому на самом деле на многие правила, на многие условия в правилах можно могут быть наложены ограничения, а они не все и не всегда могут применяться.
Но
он один из наших друзей. Ну, вообще, что?
Как остановишь, она просто разве неизвестна?
Конечно, она понятно известен, потому что его задали в логику профиля. Вот source адрес он мог не задать. Вот он тогда будет еще перед разработкой почек аут, будет известен на основе того, какой у нас source адрес по умолчанию. Это там одна из выручек людей, как у нас правило. Вот, то есть есть у нас такие вот ограничения. Помимо этого, что на чем мы говорим? Для протоколов CCNDP, у которых есть понятие плота, можно в качестве одного из критериев укладывать порт, почему понятие как порт отправить, так и порт тоже слабо. Для ICMP пакета можно указывать его тип. Да, почему-то у меня два раза точка. Ну и помимо этого можно еще указывать, на самом деле, там не один порт, а несколько потом просто вправили. Там, правда, чуть-чуть другой. Чуть другому команду пишет, потому что возможность указания как диапазона адресов, диапазона электрических портов, это в ядре тейбл сохранения. То есть это делается при помощи дополнительного модуля. Но оно как бы уже по старту умолчания есть, то есть на ядерность. Что еще можно в качестве правил использовать? Различные характеристики этих пакетов, то есть это его флаги, его поля заголовки, то есть это не используем, а это машину можно создавать. Можно с нижележащего уровня получить информацию о, например, MAC-адресе отправителя. В случае, если это входящий пакет, и нижележащий уровень нам информацию можно предоставить. Вообще говоря, входящий пакет у нас может быть разный, в частности, с какого-нибудь виртуального интерфейса, у которого нет никакого MAC-уровня. Если это из Ethernet, то вам окажется. Кроме того, есть еще целый смысл правил, это вот эдентарь, при помощи, ну точнее даже извините, правило, как бы одно условие, в котором там есть несколько вариантов, скажем так, этого условия. То есть мы можем, например, возможно, могут записать пакеты, отправленные, там, адресованные одному из наших адресов. Или пакеты, адресованные на Unicast адрес или Multicast адрес. Или на Broadcast. Соответственно, вот чтобы это все в руках осуществляли записать для. Ну, так, не факт, что это получится. Это можно использовать этот тайп, который позволяет задать такие условия на адреса. Вот. А теперь, что мы можем делать с пакетом? Ну, понятно, самое простое, мы можем пакет либо сказать, это хороший пакет, принять его, либо просто выписать его в акцент или в офис. Соответственно, если это, то есть это, по сути, фильтрация пакета. Поэтому вот правило drop, ну, вообще правило set, оно имеет смысл в таблице, в таблице. В других таблицах не факт, что оно само в старых версиях еще не был достаточно критичен к тому, чтобы главный пользователь. И разрешал пользователю делать всякие разные не очень хорошие вещи, то есть сдавать пакеты, было там минимум. Вот сейчас он как минимум ругается, что не там вы делаете, пакет дропить надо в таблице. А в скором будущем он обещает, потом его уровень, что он вообще не будет. Вот. Если у нас входящий пакет, то, понятное дело, правила оценки разрешают передачу этого пакета дальше нашему локальному процессу. Если это пакет, который на нашем пакете, то разрешает эту передачу дальше по этим цепочкам, соответственно, передачу его вот. Кроме того, помимо того, чтобы просто выбросить пакет, хорошим тоном считается сообщить тому, кто этот пакет нам прислал, что мы не хотим этот пакет видеть по какой-то причине. Причины могут быть разные, например, ну, то есть это то, до чего используется протокол ICP. Мы можем что еще мы можем сделать? Понятное дело, что вот эти все три правила, они заканчивают работу пакета в данном случае. Но, как я уже говорил, еще у нас есть необходимость как-то подкалировать нашу работу. Это может быть с помощью двух правил. Лог и лог. Эти правила как у нас не завершающие. Отличие в том, что правило лог просто у нас выводит сообщение результата, который у нас, наверное, появится в ходе, там еще куда-то. А правило плох выводится, во-первых, оно более настраивается, и можно вывести не только информацию о том, через данное правило прошел пакет с какими-то характеристиками, такой-то источник, такой-то адресат, такой-то протокол. Но, наверное, там еще можем довольно много чего делать, например, вывести первые N байты по пакету. Вот. И выводим мы их не в число уже, не сообщение туда, а в специальные строки, которые могут слушать различные уже индустриальные системы. В частности, это может быть использовано, например, для подачи аккаунта, то есть подсчета проходящих байтов. Может использоваться, например, для задачи аудитории, если мы вообще туда будем все пакеты целиком. Но, правда, если будет взять пакеты целиком, пакетов у нас может быть довольно-таки много, у нас может быть нагрузка институтов, которые 25 месяца, и тогда не факт, что какой-то юзерской демон успеет вывести из этого сокета все пакеты, потому что глубина очереди этого сокета на самом деле не очень большая, то есть тоже они параметры, которые можно настраивать. Нельзя гарантировать, что с помощью лога юзерской получит все сообщения. Даже если мы не будем тело пакета целиком знать о нас почему, то, в принципе, по-моему, что не ставится. Потом есть не так давно появилось замечательнейшее правило, замечательнейшее юридик трейс. Что это такое? Вот предикт трейс можно ставить. Предикт трейс можно вот в этой самой таблице роста использовать. Что он нам даст? Мы, эта таблица, она вообще говоря, выполняется в самом-самом начале разработки, то есть еще до какой-либо работы пакета. То есть либо пакет пришел к нам в сети, вот он только у нас появился в трейсе. Либо он пришел от локального процесса и тоже вот он настройки появился в трейсе. И мы можем прямо сразу на него навесить Конечный мудрый трек, когда, проходя через каждую таблицу, через каждую цепочку, через случай, если срабатывает каждую цепочку к этому пакету, то у нас в логике распространяется информация, есть информация, что вот пакет такой-то, там сработал, который указан. Поэтому если все пакеты не так получают, то ничего хорошего у нас не будет. А вот какие-то определенные, мы можем так понять, чтобы понять, как же у нас питаются пакеты, когда хотим что-то перенастроить, мы хотим понять, что у нас что-то не работает. Что еще у нас? Еще у нас, таких электронов как раз позвал из вложенной цепочки в родительскую, еще есть замечательный мир, который просто берет и отправляет назад пакет такой же, как пришел к нам. Одновременно помнится то ли Гоша, то ли Рома Кутаков рассказывали, что в случае, если они обнаружили, что кто-то сканирует SSH на питерских серверах, они сразу же разворачивали этот трафик обратно на сканирующих. В итоге сканирующие начинают долго и упорно притворствовать сами себя. Вот. Ну, они, правда, делали другие механизмы. Но на самом деле данный трафик был реализован, вообще говоря, для примера, чтобы показать, что так можно сделать, и в реальной жизни его использовать не стоит, потому что в случае, если, например, вас начнут видосить, вы на каждый видос начнете присылать какой-то термогат, ссылка вам еще два раза будет показывать, как можно решить вызов такого. Вот. Ну и еще один метод, например, это Q и чуть новый аналог Q, это аналог DR сокетов в BSD, то есть возможность передать полностью пакет в интерфейс, там его какой-то съемный случай обработает и либо просто выбросит, либо передаст назад, значит, тогда этот пакет пойдет дальше. Вот, но опять же так же, как в BSD, ничего хорошего от перехода из кернел-спейса в кернел-спейс нет, потому что это лишнее кодирование, это лишний контекст, соответственно, под нагрузкой именно вот эти файлы просаживаются будет очень-очень сильно.
Это же не все.
Да, это естественно не все, это, ну, я так прикинул, про что стоит сказать, потому что, по-моему, все остальное достаточно. Ну, на самом деле, я сейчас про некоторые расскажу чуть дальше отдельно, но пока не из базовых таких. Значит, на самом деле, как я сказал, IPTable в качестве stateless firewall использовать, ну, во-первых, крайне неэффективно. А во-вторых, это очень сложно. Вот, во-первых, крайне эффективно, во-вторых, неудобно просто. Простой пример. Вот у нас кто-то из наших сети пытается подключиться к хосту Google. Ну, мы, например, разрешаем такие подключения. Замечательно, CP соединения пытаются установить клиент, а тот просто выключен. Он получает там какого-то предыдущего маршрутизатора ICP сообщения, смешанных просто обычно. Что мы можем сделать? А если мы можем вообще взять и сказать, мы разрешаем все ICP сообщения к нам установить. Но это не очень хорошо. Ладно, мы можем сказать, мы разрешаем снаружи на вовнутрь SMB сообщения типа сильнейший пост аналитики. Ну, если так подумать, а на самом деле есть еще некоторое количество ситуаций, ситуации, например, ICMP, мы же должны разрешать ICMP-сообщения HR-reply. Замечательно. Можно еще придумать достаточно малое количество ситуаций, когда нам надо разрешать какие-то еще дополнительные сообщения. Но это ладно. В том, что мы еще разрешаем эти сообщения вообще ото всех и всегда, вот это уже может быть очень хорошо. Зачем нам надо, чтобы через наш firewall проходили пакеты destination host unreachable, которые, вообще говоря, никакого отношения к нашему трафику не имеют. Вдруг нас там решил кто-то снаружи с таким пакетом забраться. Вот. Нам, хорошим, нам нужен какой-то механизм, который позволял бы нам понять, что входящий пакет относится к какому-то нашему трафику, который уже установлен, уже на бутылке. Но для этого как раз используется то, что называется connection tracking. Значит, у любого пакета, который проходит через свой на самом деле есть еще такой матч, как стрим. Только состояние соединения, точнее состояние этого пакета. В случае, когда становится новое соединение, то, понятное дело, наш фирмовый ничего про него не знает, и если это вполне корректный, например, TCP-пакет с ВАДом 7, то можно предположить, что, наверное, кто-то из наших TCP-пакетов соединения с сервером снаружи, и этот пакет будет стоит в нем. В случае, когда пойдет пакет к нам назад, как нам понять, что этот пакет относится к установленному списку видео? Это в этом пакете на самом деле будет state-storage. Ну и для ряда таких вот ситуаций, когда у нас приходит пакет, который, вообще говоря, не относится к уже установленному соединению, да, то есть говорит, что у него state-storage не совсем хорошо. Но в то же время он вовсе говоря, не был, а не ожидали. Для этого мы думали говорить, что лучше пакет стоит релей. Да, это как раз определяет систему connection tracking. У этой подсистемы она точно так же, как есть Activables, она модульная, и у нее есть различные модули, которые в том числе могут даже анализировать уровень приложения. То есть, как я уже только что рассказал, у нас такая ситуация возникает для SMP, да? Вот для SMP существует. Точно так же у нас есть такой вот такой, в котором есть вот те самые входящие соединения с данными, ну или исходящие соединения с данными, не важно, которые, с одной стороны, новые соединения, но они в рамках уже установленной не сессии TCP, а как бы сессии вот, пользовательской работы с протоколом TCP. То есть вот у первого TCP-пакета такой сессии будет state relay. То есть в white-table, в системе connection tracking, есть отдельный модуль, который умеет анализировать проходящие через firewall пакеты, и в случае, если это пакет HTTP, и он видит, что там идет запрос на установление соединения для того, чтобы передать данные, он эту информацию оттуда может извлечь и в свои таблицы поместить с тем, чтобы в дальнейшем, когда пойдет такой пакет, сказать, о, я его знаю, он, наверное, там много, конечно, может позволить правила, которые мы записываем, ну, там, наверное, один из первых правил, что если у нас через наш firewall проходит пакет, который стоит стейдж или релей, то его надо выпустить. То есть это вполне логично, первое правило сделать, таким образом, во-первых, мы снизили на дни, которые стали с FV, известный уже нам пакет, принадлежащий известным нам CP-сессии, мы очень надо как-то пакетом фильтровать автоматы, и они вот нам известны, не допустим. Ну, это считается релей пакетами.
Сейчас подробнее про ручки, которые там были еще.
а ручки к контракту.
Что?
Ну, вообще говоря, это все зависит от модуля. Ну, чуть-чуть разве что. Модули есть для FTP, для протокола IRC, для PPTP, для SIP-а есть модуль, еще много-много чего. Ну, на самом деле не то, чтобы много-много чего, но еще некоторое количество есть. Кроме того, есть еще некоторый пакет, называется PageOnMovie. Это изначально это был набор патчей для Debian. Сейчас, скорее всего, он тоже оформлен в виде патчей. Я давно на него смотрел. Но это как бы набор дополнительных функциональностей для Debian. Там есть дополнительные модули, которые предоставляют дополнительные условия, то есть то, что называется множество, дополнительные таргетс и в частности там есть дополнительные модули для connection tracing. В частности там модули для для всяких ядонки, торнг, ну, конечно, эти модули работают не совсем всегда, потому что все можно обмануть, но достаточно часто можно при помощи системы connection tracking определить, что тот соединение относится к гипотезе. Вот. Соответственно, у каждого модуля, в принципе, есть какие-то свои ручки, но понятное дело, что вот любой модуль, он, вот то, что называется модуль на гипотезе, на самом деле, стоит считать, как весь этот тейбл должен представлять две части. Во-первых, это некоторая реализация этого модуля в kernel space, то, что работает в регистрации пакетов, да? Ну, в частности, connection tracking — это одна из систем, которая работает в kernel space. С другой стороны, это должно быть некоторое расширение user space утилита этих тейблов, которые который позволит задействовать эту функциональность. Вот все эти модули, то считаю, что как различные подсистемы тейблов, они на самом деле в Linux выполнены в виде модуля интеграции. То есть если посмотреть в каталоге, где у нас хранятся модули ядра, это лид модуль с версией ядра kernel netfeeder, если не путаю, очень где-то вот в том районе. Там большое количество модулей, которые относятся к IP3. Сейчас, если вдруг так получится, что модуль что-то вроде ИБТ, подчеркивание, контракт, подчеркивание FTP, он называется, если вдруг этот модуль не загружен, в какой ситуации он загружается, на самом деле зависит там, от многих вещей, или в первую очередь дистрибутивные риски. Там где-то можно настроить, что практически все могут там загружаться обязательно, другому. Соответственно, если модуль не загружен, то на тело у нас не будет работающей части, потому что трек как раз может отследовать присоединение. Вот. И еще одна ключка, с помощью которой можно это как раз при помощи параметров модуля ядра. Вот, в частности, модуль Ctrl-FTP, он очень тупой. Он считает, что все FTP-соединения, это FTP-соединения на 21 порт. Если вдруг у вас внутри вашей сети есть FTP-сервер, который не на 21 порту живет, и, соответственно, у него разрешается соединение снаружи, у него соединение прошло, а вот контракт никак не знает, что это было FTP соединение, а просто для того, чтобы снизить нагрузку, он не весь подходящий трафик сканирует, а вот только то, что у него умолчание как раз 21 год, у него там есть один из параметров этого модуля, на каких портах вы считаете, что это так. Точно так же у многих других модулей контроллеров есть различные ручки параметры, но это, естественно, надо посмотреть про конкретный модуль, который мы перейти. Это параметр, знаешь, когда модуль загружаешь, ты ему передаешь параметр модуля. То есть, в принципе, это можно компаут, а не использовать. Вот просто. Нет, если ты хочешь, чтобы у тебя какой сервер внутри сети работал на другом модуле, ты должен либо в ZTC Mode Probe D, там, где у тебя описаны параметры, с которыми загружаются модули, либо там прописать, либо когда ты руками говоришь Mode Probe, ты должен явно сказать, что это так. И, соответственно, надо еще отдельно писать, чтобы модуль у тебя по умолчанию загружается. Вполне может быть, что по умолчанию не загружается. Ну и последний пункт это инвалид. То есть когда приходит какой-то пакет, который, например, выглядит как пакет уже установленный в CP-сессии, а мы что-то такое в CP-сессии не знаем. Ну, можно, наверное, это сделать, но действительно инвалид. Значит, помимо вот этого применения механизма динамического трекинга, то есть возможность узнать состояние пакета, плюс состояние очень нетривиальное, у нас есть возможность, если честно, не помню, какой название этого мальчика, по-моему, Хэллоу, возможность проверить, что данный подходящий пакет принадлежит к данный подходящий пакет у нас принадлежит сессии, которая описана в соответствующей таблице контроля. То есть там понятно, для каждого типа протокола там есть свои таблицы. То есть мы можем проверить, что вот данный подходящий пакет относится к контрекам, считается, что этот пакет относится к протоколу SPP. Или, что гораздо более интересно, контрек считает, что этот пакет относится к протоколу TTP. Тогда мы можем начинаться, например, его зарезать.
Как
он все матч
устраивал?
Это вот все командная строка tables, в которой задают правила. Я сейчас дальше по самой команде немножко скажу. Вот. В принципе, иногда у нас может возникнуть необходимость, вдруг у нас нам необходимо, чтобы система контекстного трекинга не отслеживала какие-то пакеты. Да, кстати, наверное, еще не сказал, дело в том, что для такого UTP, понятное дело, там не существует никакого установления соединения, то есть это просто обмен фотограммами, но в данном случае, если вдруг нам приходит. Вначале мы отослали UTP пакет с некоторым заданным адресом и потом хранили, и вдруг на этот адрес уход приходит UTP пакет, то мы можем с достаточно высокой степенью уверенности предполагать, что, наверное, это просто работает протокол UTP, какой-то прикладной протокол UTP. И, наверное, этот пакет относится к тому, который мы только что отправили. Для протокола без установления соединения, для протокола UTP, connection tracking все равно не будет работать. Так вот, в некоторых случаях мы можем решить, что мы не хотим, чтобы у нас пакет обрабатывался системой connection tracking. Вот это та самая причина, зачем была введена не так давно вот эта самая таблица Roll, потому что система connection tracking начинает свою работу вот с этого момента. Между прерывом к RAW и прерывом к NOW. И точно так же в аутпуте она начинает свою работу проводить. В таблице RAW мы можем для определенных пакетов отключить систему, отключить учет этого пакета в системе данных шифров. При помощи как раз цели NoThread. Ну вот, что еще у нас иногда бывает так необходимо, например, в самом начале произвести какие-то очень сложные сравнение пакетно с несколькими мест условий к ним применить. И в случае, там все условия выполнены, мы можем понять, что да, это значит пакет какого-то типа, который нам так интересен. Во-первых, мы можем не хотеть применять эти условия к пакету каждый раз. Во-вторых, может быть, что ну, очень нетривиально сделать, там это на самом деле проверка условий может быть растянута на несколько правил. Таким образом, что к нам пришел пакет, но ну, а у нас условия. Если этот пакет не является тем-то, не является тем-то, не является тем-то, то тогда нам интересен. Вот объяснить все это довольно сложно. Но мы можем выделить отдельную цепочку, которая будет проверять. Если пакет не является тем, возвращаемся к родителям. Если пакет не является тем, возвращаемся к родителям. Дальше проверяем несколько этих условий. До цели мы понимаем, что он не является, не попадает ни под одно из условий ни под этого списка, значит это пакет, который нас интересует. Дальше, если мы можем что-то сделать. В случае, если нам приходится что-то делать несколько раз, то каждый раз хранить в отдельную цепочку для того, чтобы проделать утверждаться, это вообще не нужно. Для этого можно очень просто взять и пометить пакет некоторое число. Мы берем и при помощи таргета, который называется mark, помечаем пакет. После этого в другой цепочке, в другой таблице, на главном шпакалу у нас по этому графу пакет путешествует, мы можем в любой момент при помощи Match MR смотреть, что в этом пакете, что этот пакет отмечен именно на момент. Тут есть немножко мягкий момент. Вот в XMR там были три, там пакет может будет включать несколько пользователей. В iTables все на новом стиле. Каждому пакету можно поставить соответствие один марк. Марк это 32 разряда. То есть 32-разрядное число. Если надо поместить пакет как бункер, два марка не можно поместить. Но правда есть некоторые хитрости. Дело в том, что мы вот в этом матче марк мы можем сделать такое условие, что мы применяем к маску пакета некоторую маску и дальше сравниваем уже результат. То есть можно на самом деле, если каждая характеристика другая или нет, мы можем перестать характеристики про пакет сохранять, но все равно это некоторые недостатки. Ну вот такое ограничение, ну, потому что на самом деле прикреплять к пакету динамическую структуру произвольной размерности это да, он прикрепляет эту характеристику к пакету, пока он проходит через нашу точку. Возникает следующая ситуация. Вот мы один раз это отметили, а например мы точно знаем, что для остальных соединений, для остальных пакетов этого соединения все будет то же самое. Если мы, например, хотим отслеживать несколько изменений, каким-то образом включать не конкретный пакет, а соединение. Для этого существует комма, connection mark, который хранит вот эту отметку в специальной таблице контрольера. И точно так же, как здесь есть connection mark, здесь есть соответствующий connection mark. Туда уже можно подключать соединение. И в самом начале поверить, а дальше для всех пакетов этого соединения мы можем просто объяснить, что они относятся к нему. Вот. Теперь, собственно, как все мы управляем. Мы самое главное штучки, которое позволяет управлять системой Tables, это объединенные. Формат его довольно простой, IP-тейблс, дальше вот любой из команд, мы можем сказать, с цепочками какой-то таблицы мы работаем, по умолчанию та таблица фильтров, но можно мы можем создать цепочку, задать политическое молчание для цепочки, очистить цепочку, здесь не знаю, можно сделать удалить цепочку, если не какая-то цепочка вот тех самых, которые там есть системно, а если какая-то используется цепочка. Мы можем смотреть список проектов цепочки. Ну и там главное не нужно добавлять в цепочку некоторые правила. Вот, поэтому здесь я везде написал на третью, то есть можно это делать для конкретных, а если не много удачи, то есть это будет. Значит, удаляется цепочка точно так же. Минус D цепочки и старт правила, либо мы еще можем удалить цепочку, если мы знаем, правильную цепочку. Если мы знаем номер этого правила цепочки, мы просто минус D имя цепочки номер правила. Ну и поэтому мы можем вставлять правило туда в середину цепочки. Что такое правило? Ну, правило, как я уже сказал, состоит из двух частей. Это условия, перед которым, вообще говоря, можно думать, если мы можем сказать, что это правило у нас на сетке, перед которым может быть отрицание. В случае, если этот матч у нас какой-то не из ядра, то может потребоваться еще явно сказать минус n, минус n. И вердикт, что за пакетом, который под эти условия подпал, там, например, по цвет или реджект, и дальше там при помощи параметров у цели реджект сказать, что реджект его с каким-то вердиктом. Вот мэтчи в одном правиле может быть нет. То есть там можно сказать, что если это то и то, и не то, то вот это. Нет. Это я практически с живой машины скопировал, эта машина работает в сервере. Первым делом устанавливаем политический блок на всех цепочках. Дальше в каждой цепочке, так это веб-сервер, то, понятное дело, формы ничего не сложно. И в цепочке первое правило, это если состояние релей, если пакет относится к установленным сведениям или каким-то образом связан с установленным сведением, то принимаем этот пакет. Ну, принимаем все пакеты на вышке и принимаем входящие сведения на 70. Для out точно так же разрешаем все сведения, которые вы представишь, разрешаем бэкбэки, разрешаем исходящий DNS запрос, да, то есть протокол UDP и destination код всякие. Понятное дело, что ответы на DNS запрос у нас пойдут, потому что ответы будут и разрешаем исходящие сообщения на сам почтовый сервер, чтобы наши сервер. В общем, вот такой вот простенький формула. Вот так перевес.
А слэш 32 обязательно указывается?
Ну,
в адресах.
Чего?
Там вот минус D, там слэш
32. Нет, слэш 32 не обязательно, просто это я копировал этот.
Ну, понятно, да.
Здесь не обязательно указывать минус D. Потому что мы сказали, что такой UDP, он сам удаляется, что надо использовать еще много UDP. Здесь не обязательно улазить, прикладывать маску сюда. Просто на самом деле этот вывод... Что? Да, это вывод был скопирован уже с работающей системой. системы сгенерирован путинской IPv6. А IPv6 это IPv6 это еще один механизм, как можно получить список правил, грузить список правил. То есть, ну, это другой машин, видимо, наш строительство. Собственно, я уже на одном пути проверял, точно я помню, что можно использовать подвинутую цепочку из разных цепочек, то есть из разных цепочек. То есть что мы генерируем? Мы генерируем информацию о том, что у нас есть цепочка, что у нас есть таблица фильтра, у нас есть цепочка фильтра, свои фильтры на акцент. Это некоторые счетчики, потому что у каждой цепочки, у каждого правила хранится информация о количестве пропущенных пакетов через цепочку, через конкретные правила сработают. Количество пакетов, на которые сработают правила. И количество байтов. Вот сохраняет. В принципе, эту информацию можно и когда самому статистику мы называем, тоже там явно передаться. Вот утилита IPv6, когда его запускаешь, она генерирует вот такой вот текст, на самом деле сыграл. Да, потом мы его можем включать IPv6. Дальше мы слышим, что у нас есть очень сложный исполнительный аспект, который у меня необычно настроен, но на самом деле мы все равно не будем ничего пересылать, потому что Linux что-то через что пересылал, а он еще прокси. Нет, IPv4, IPRO, вот в файле писать
ничего.
Нет, это просто настройка, зачем нам вообще обрабатывать пакеты, которые предназначены не нам, зачем обрабатывать их firewall, если мы не являемся роутером. Это, во-первых, лишняя работа, во-вторых, это лишняя security issue, если пользователь вдруг забудет поставить политику по умолчанию для цепочки форвардов. Поэтому, в первую очередь, конечно, для того, чтобы не сильно важно исполнять. Так вот, значит, цепочка out с политической акцией, со счетчиком, цепочка TS, которую я создал. Дальше два правила. Цепочки input, одно правило, что переход цепочки тест, и цепочки out, правило переход цепочки. Ну и commit, когда IPv6 скоро прочтет слово commit, в случае, если здесь не было ошибок, он действительно правило commit, пока не все это commit, он почему не вызывает. То есть в этом иногда бывают удобные случаи, IPv6 тоже, чтобы взять, у нас какой-то очень-очень хитрый, навороченный список правил. Мы его там на какой-то отдельной машине на основе настроили, сохранили его при помощи IPv6, потом на боевую машину скопировали, и там сказали IPv6. Во-первых, он весь применится сразу, то есть не надо руками вначале удалять все правила и надеяться, что пока там установлены никаких правил, ничего плохого не произошло. Тут все так он сразу возьмет и забудет. Плюс, если он где-то стоит в машине, то он вернется, а хамит еще не встретит, то список не нужен. Если мы при помощи команды IPv6, набор команды IPv6, то есть у нас будет так, что где-то в середине там ошибки сыграли. Но, с другой стороны, IPv6 вот этот формат, использовать его в качестве формата, в котором хранить вообще всегда настройки firewall, существенно firewall достаточно нетривиальный, это убийство, там что абсолютно не считается. Гуманитарий ничего не может, конечно, вручную гуманитарий не выполняет, но тогда значит, не сможет в следующий раз создать интересы. В принципе, у нас есть такой специальный хитрый таргет, который называется то ли помощь, то ли как-то вроде, при помощи которого мы можем создать правило, вынести его куда-то в нашу цепочку, и у этого правила будет вводить команд, и дальше там с помощью вот ключика некоторые комментарии. Что это нам даст? Во-первых, когда мы говорим о table-cell, мы видим эту строчку, во-вторых, вот здесь она. Вот этот Target Command, он на самом деле абсолютно ничего не делает, он исключительно для того, чтобы в каком-то виде в самих правилах они не летали. Но опять же, есть сомнение в том, что значит, ну вот такая волшебная команда для того, чтобы посмотреть все правила в таблице, но по умолчанию это таблица с фильтром, если вы какой-то другой, то она объявится. То есть про ключ В лучше не забывать, потому что в случае, если у нас есть какие-то дополнительные параметры, вот без ключа В у нас IP-тейбл нам сможет показать только вот, условия, ведь показывает только ту часть, которая относится к адресу отправителя, адресу адреса. Вот, а, ну, плюс вот то, что match point, а всякие дополнительные поля будут для состояния, тип состояния и все прочее, он сначала не показывает, что он показывает еще line address, он еще нумеровался, позволяет. Вот, дальше я уже рассказывал. На самом деле еще надо не забывать, что модули, как эти тезисы, так и connection tracking должны быть загружены, не факт, что они начали загружены, если это что-то не базовое. Для IPv6 существует отдельный инструмент, который называется IP6 тезис. Он на самом деле использует единую свою тезис инфраструктуру, то есть там тот же самый NetFilter, но как бы вот так чуть-чуть правильно, что-то не общее, что-то отдельное, потому что, понятное дело, другая структура пакетов и уже старый модуль, на самом деле. Но в принципе по тому, как ним работать, он очень сильно похож на IP-тейбл, потому что разве что нету каких-то вещей, которые есть в IPv4, которых нет в IPv4, там нет вещей, которые есть в IPv4, но нет в IPv6 и наоборот. Да.
Максимальный размер пакета
который может быть передан по физической среде. Соответственно, в случае с массовым интернетом это обычно 1,5 килобайта, а в случае, например, у нас поверх интернета уже ППУЕ, у нас какая-то часть 1,5 килобайта съедается по договору ППУЕ. Соответственно, по интерфейсу ППУЕ мы уже не сможем поставить килобайт. Ситуация, если у нас зависит 1,5 килобайта, а дальше где-то вот здесь посередине есть два флешки, которые передаются данные, где, например, 1300, понятное дело, что наш большой пакет, когда просто не пролезет, разработчики по такому сценарию не смотрели. Для этого есть такой механизм, как фрагментация этих пакетов. Проблема в том, что некоторые узлы не имеют какой-то причины выполнять фрагментацию, например, они слишком тупые. Или, например, они слишком умные и считают, что дебаст я не сделал. Или же, например, мы сами, когда отправляли пакет, поставили его в флажочек, один из вкладов в IP дом фрагмент. Вот в такой ситуации, понятное дело, что дальше только узлы, он не пройдет. И, по идее, к нам должен вернуться ISMP-сообщение IP Fragmentation Link. В IPv6 там есть тоже такой аналог, что вроде слишком большой пакет или так. То есть нам должен этот проект рассказать.
Не надо, мы работаем почетно.
Что?
Не надо, мы работаем
почетно. Это без разницы. Либо мы пытаемся отправить большой пакет, нам должны сообщить, либо нам пытаются отправить большой пакет, и тогда им должны сообщить. Фишка в том, что мы умные, мы в первом правиле написали, что все пакеты, в том числе ISMP, у которых стоит поражение, надо пропускать. А вот наш интернет-провайдер, он считает себя умнее нас, и он поставил какие-то драконовские правила, которые более, и он не пропускает к нам входящие ICP пакеты, которые нам должны сказать, что мы должны увеличить окно. Не окно, а разные пакеты. Вот это может быть очень неприятно, и бороться с этим непонятно как. Но на самом деле в протоколе DCP есть соответствующее поле, называется MSS. Maximum Segment Size. И мы можем в этом поле та информация, которую мы в этом поле запишем, это будет информация для удаленного узла о максимальном размере пакета, который тот узел, IP-пакет, который тот узел будет нам посылать. Как раз для того, чтобы если вдруг мы подключены через канал маленькую игру, мы ему говорим, что у нас канал маленький, поэтому посылаем нам маленький. Вот на роутере крайне желательно включать вот такое вот правило в таблицу, в поиск форум, так как это не пакетов, это таблица, что для DCP пакетов с флагом DCP на RSTA DCP, то есть для DCP пакетов, которые устанавливаются изменения, прописывать в поле MSS головки DCP значение. Мы либо можем руками задать значение, либо вот есть такой любимый ключ, который сам напишет значение, равное NTU наших физических каналов. Вот это ящик этих данных 2. У меня вот как раз вот там длинный брейдер, который не мог себе
Что?
Николай. Ну вот я уже упоминал, что есть набор, некоторые плачки теперь на самом деле тоже мастер, который добавляет дополнительные мэтчи, дополнительные таргеты, потому что буквально нет предмет, то есть, например, возможность через скрипты перечислять много разных портов, или, например, мы читаем, который позволяет сказать, что только правило работает только в такое-то время. Мэйч рендом, который говорит, что это правило срабатывает с такой вероятностью, там еще большое количество разных контракт-модулей, в том числе для всеми нами видимыми такими системами, но Сталин его послал, естественно, не буду, это кто интересуется, может посмотреть. Ну и, собственно, на этом, наверное, все. Вот если кому-то интересно, практически вся информация, которую я рассказывал, она подчеркнута вот из вот этого документа. Называется «Дэвис Фьюриал», нет его Оскара Андерсона и Франца. Да. В общем, не знаю, как конечно. Зачастую перевод, правда, перевод версии категоричной давности, хотя все равно достаточно актуальны. То есть в оригинале там появилось довольно много чего интересного, но часто здесь на этом нете русский перевод, как если кто-то с трудом подумает. Ну и, естественно, Маркович, который тоже все есть. Вот, наверное, как бы все. В следующий раз, наверное, уже будет Гоша. Думаю, он расскажет про НАТ. Или, может, еще про что-то. Есть какие-то вопросы еще остались?